Но иногда дух захватывало так, что хотелось в муху превратиться и улететь на Луну или в Китай. Отель был по правую руку для того, кто спускался по лестнице вокзала. Глаз приезжего упирался прямо в деревья. И проезд, вдоль которого они стояли, притихший от жары, с края вокзала дул ветер морской и освежал. И тогда приходил вопрос, а что это за дом простой и скромный? Но ответа почти что не было. Ну да, справа на заборе надпись, плакат, реклама, но то ли вообще, а то ли к этому дому. Санбах гостевой дом. Но я-то теперь начинаю чувствовать особый странный ритм и линии его силуэта, и линии рельс, уходящих за него куда-то в некий мешок странной материи. Еле удержался, чтобы не назвать ее темной материей, как физики называют то, чего не могут увидеть приборами. Да, линии тянутся вдаль и через километр упираются в забор и ворота с английскими текстами, как в Лондоне. Я по этим рельсам не ходил, не ездил, но откуда я знаю? Да вот ноги меня тащили по тем местам, где 17 лет назад я нарисовал 40 пейзажей, но улица была узкой, и было неуютно все время. Проезжали машины, и едва мы успевали найти клок тени то от здания, то от дерева, и вдруг увидели решетку забора. Последний раз я видел такую решетку у дворца английской королевы в Шотландии. Ну, чтобы было где остановиться, если она приедет в Шотландию. Кстати, посреди огромной поляны, подстриженного газона, были клумбы сумасшедшей смелости и красоты. Это были округлые формы, островки нескошенных трав, каких в России можно найти немеренное количество в любом городе. Но здесь, в раскинувшемся зрелище за забором, ничего не было шотландского. Был вид моего детства. Оставалось только мне схватиться за решетки, как в первом классе, и смотреть на пароходы, и ждать, что один из них повезет меня в Китай из Владивостока. Вот полной была иллюзия, что это Владивосток. По цвету кораблей, по мелодии силуэтов, по интригам просветов между ними и по сказочности небрежных штрихов канатов на этой симфонии перед моими глазами. Если был черным пароход, чернее этого уже не было ничего в природе. Это давало дыхание планетарного масштаба и захватывало дух. А далее все время попадались ворота, в которые утыкались рельсы, что шли за станцию, то есть за вокзал, дальше. Ворота-то ворота, но с надписями на английском. Здесь проходят иностранные моряки или бюро таможенного пропуска. Ну вот тогда млечные пути крошечных улиц, где я искал неизвестно что, казались пружинищим батутом, что раскачивался в зависимости от потока моих мыслей. И я старался их удерживать слегка, не впадая ни в какую крайность. А звездолет, похожий на отель и на лайнер, давал основательную эмоциональную нейтральность. Для нашего отдыха Сегодня были 6 часов на ногах, сказал утомленный Танечка. И заснула. А я то лежал, то писал. Пушкин велел оценивать стихотворение не по красоте отдельных выражений. А почему бы и нет? Да можно, конечно, и по красоте. Так все и делают. Но этого мало. И это не годится, так как может ввести в заблуждение. А может и не ввести. Может и не ввести, если хорошее стихотворение. Черт, ну как же узнать, хорошее или плохое? Вот тут-то он и дает свой совет. Надо судить не по красоте отдельных выражений, а по взаимоотношению частей. Анализ по взаимоотношению частей, что предложил Пушкин, дает обобщение произведения и возможность заглянуть в суть его, в глубину и микро, и макро миров. Вот сегодня я почти действовал по Пушкину. Я искал то место, где написал стихи, и искал по взаимоотношению масс, движение неких пространств. Я говорил себе, так, я выходил тогда от лимана, и, выходя на улочку, увидел зрелище. При этом я мысленно пролетал 50 метров вдоль лимана и 50 свернул на улочку и озирался вокруг. Ну как, похоже ли место? На 3-ю или 4-ю попытку, мне кажется, что-то удалось. Я нашел то место, что искал. И, конечно, от него ничего не осталось. И я сфотографировал пустое место. И все же, почему-то тянет туда. Я так хорошо вижу в воспоминаниях 17-летней давности яркое солнце, мелкие домики, тенистые фруктовые невысокие деревца и правее клумба, посередине дороги ничья. И поэтому огороженная тем, что не нужно. Тем, что на выброс, спинками кровати. На клумбе оранжевые цветы. Я понимаю тех людей, что делали клумбу. Они чуточку улыбались. И спина кровати, оградка, весело придумана. Но где сновидение? Сновидение для спины кровати. Теперь цветы. То есть спинки кровати, выброшенных возле сновидений, и на этот раз это оранжево-зеленое сновидение. Улыбка у строителей клумбы удалась. Все тут проходили, что шли в город на базар, и все спотыкались. Ага, не было ничего под рукой, будто и огородили цветы спинками железными от кровати. Чем придется? Но почему пришлось тем, около чего подушки лежали и головы со сновидениями? Этот вопрос множество людей задавало себе, идя на рынок с лимана за продуктами и возвращаясь обратно. А я вытащил блокнот и написал 2 стихотворения. Одно про спинки кровати и другое про Пушкина. Ну, что бы он подумал, прочитав стихотворение про спинки кровати? Вот первое. У могильной чугунной оградки, у железной спинки кровати, образ в общем один – охранять сновидения. О прошлом у мертвых, о будущем у живых. Прочитал и остался довольным стихотворением. Тут и хорошие параллели чугунной оградки, железные спинки кровати, и параллели сновидений о прошлом, и сновидений о будущем. Естественно, я об этом и написал. Катул отдыхает. Овидий уволен с работы. Пушкин ногти грызет, когда ставлю я точку в стихе. Ну вот это было вранье и преувеличение. Точек в стихах я не ставил. Дождь по корпусу звездолета вызывает особые чувства, будто что-то неведомое протягивает к тебе руки. Но ведь действительно, дождь из космоса, а там чего только, наверное, нет. Вообще утро началось так, как не начиналось еще ни одно утро у меня в жизни. Танища сообщила, видимо, услыхав, что я шевельнулся, что она сварила солянку и стала звать завтракать идти. Но не солянкой, как было бы логично, а кашей и сырниками в ромашке. Она пять раз это все повторяла с вариациями. А я отвечал сразу: «Угу», что означало «а», или «угу», конечно. Наконец я присел на кровати и сказал: «Я встал уже, но не могу открыть глаза». Она заверещала, что сейчас меня откроют, и приподняла мне веки пальцами, но глаза не открывались. Наконец я сообразил: «Дай виноград». Она сунула мне виноград, и с первой же разжеванной ягодой глаза мои открылись. Так вот, для чего я прибыл сюда. Поездом, пятясь из Москвы в 6 утра. Так вот, для чего меня здесь ждал. То ли звездолет, а то ли океанский лайнер, замаскированный под двухэтажный домик с мансардой. Из зала 70 метров с высоченным 6-метровым потолком, чтобы у меня открылись глаза. Ну, во-первых, я написал блестящих несколько эссе о мировой культуре. Несколько. Два из них приведу. Бог любит парочку. Наконец нашелся архитектор, который назвал своими именами архитектуру манипуляции. Действительно, не умея мыслить архитектурно, эти люди и не подозревают, что такое мышление в архитектуре и что оно вообще существует в природе. Остается только манипулировать. Они знают, что можно новое слово сказать в архитектуре, и пытаются. Не было здания, похожего на телефонную трубку или чайную ложку. Вот это и построим. А то, что глупость архитектурная будет видна и позорить город с благородной историей отстаивания своего существования, их не беспокоит. Нет, сказано новое слово в архитектуре, а то, что глупое, неважно. И чайная ложка, поварёшка, домашний тапок, телефон, стиральная машина, а иной раз и помесь телефона со стиральной машиной будут украшать город. Эх, архитектура – это искусство обращения к прошлым и будущим векам. Мы помним вас, славные герои Отечества, или «Привет вам, наши далекие потомки! Мы старались для вас донести самое лучшее, что смогли!» И вместо этого мы сообщаем, что мыслить не умеем и строим дома, как мясорубки и телефонные трубки. Другая роль воспитующей архитектуры. Вот видите, говорит силуэт города, как мы мужественно защищались от врагов, раскинув крылья оборонительных стен с бойницами, и зорко вглядывались вдаль со сторожевых башенок, чтоб предвидеть опасности. А вот очаровательный парк для единения сердец горожан с природой. И подрастающее поколение видит и прочитывает это душами и сердцами и готово защищать этот город и страну. Но телефонная трубка в виде здания или мясорубка, как образ городской библиотеки, вызывает ухмылку и скуку, и, конечно, наплевательское отношение и к себе, горожанам, и городу, и к истории. И тогда сердцу нечем дорожить и нечего защищать. Какое спасение! Надо, чтобы писатели, выдающиеся не тиражами, но очарованием своего искусства, врачи, которые прославились не количеством денег на своих, в своих банковских счетах, но мастерством излечения, адвокаты, выдающиеся гуманистическими принципами и так далее, достойные люди, обсуждали течение жизни и развитие литературы, и архитектуры, и кинематографа, и так далее. В другом случае меркантильный бизнес будет душить все человеческое ради прибыли. И второе эссе. Прекрасно указаны недостатки архитектуры, но все эти пороки равно касаются и всей науки, и всего искусства. Везде царит показуха, формализм и подчас просто непонимание того, чем люди занимаются. Это давняя проблема. Толстой всю мировую литературу обвинил в пустоте и меркантильности, и тщеславии. Оставил только Диккенса и Достоевского как истинных творцов. Но как не вспомнить позор, когда средние мастера, но академики, снимали с выставки картины гениев Врубеля, якобы как творческие неудачи. Только недавно академики живописи и прислуживающие искусствоведения обрекли Ван Гога на гибель. Верди не приняли в консерваторию учиться. Пушкину дали характеристику «ни на что не пригоден» и оценили его знания самой низкой оценкой – 26 место из 27. То есть не умели даже понять, что перед ними гений. Еще недавно генетика Вавилова уничтожили. Еще недавно Куросава перечеркнул Голливуд и покинул место, где нет возможности для свободного искусства кино. Так что недостатки всей мировой культуры не исправились и ждут своего исправления. И исправить это можно только одним способом – дать полную свободу творцам, убрав экзамены для Верди и для всех остальных, убрать жюри для Ван Гога и Врубеля в салонах и выставочных залах и для всех остальных. Общество вполне может обеспечить прожиточный минимум Ван Гогу и Пушкину, и они будут с радостью творить. Зато из искусства убежит миллионер Дали и миллионер Пикассо, или станут гораздо лучше. Но покинут искусство все меркантильные имитаторы. Вообще не нужен арт-бизнес. Искусство должно принадлежать обществу. В музеях а не в частных собраниях фабриканта, который изготавливает спинки кровати, или кастрюли, или мясорубки, или телефонные трубки и так далее. А гений неприхотливы и бескорыстны. И тоже в науках. Не академии создают Ньютонов и Ломоносова, написал брат Вавилова. И все, конечно, с неким обостренным полетом души, повествователя и, главное, масштабами планетарными и космическими. И вот с 10-го раза хождение вдоль лимана я нашел дом, который искал. Вот как только написал эти строки, заиграла весел даховый оркестр. Я вышел из сада посмотреть, где это в городе он играет, и не нашел. Главное ощущение, что над деревьями сада, над головой. Это знаки подбадривания, что я действовал правильно, и что искал, и правильно, что начал все это описывать. Теперь я вижу смехотворность того, как это все было загорожено от меня. Тонкие листы алюминиевого забора с темно-зеленой густой краской по цвету и навес, идущий к крыше, чтобы я не увидел знакомых окошек, и хилая, ненужная, нелогичная стеночка сбоку. Я нажал рукой на калитку, и она отворилась. А Танечка приговаривала: этот дом, точно этот. Все. Дальше все само идет внутри меня. Я прохожу комнаты, низкая прихожая, с иконой под потолком в углу, и комнаты налево, одна и вторая, небольшие, и тоже с низкими потолками, и лавками, и кроватями, и вид. В два или три окошечка на ровную линию лимана. Значит, легкий туман на дальнем берегу, и его не видно. Да он и не нужен для души. Важно ощущать море без берегов. Ночевал ли я в том доме? Наверное, нет. Я только зашел примериться, там пожить, пока не освободится веранда над морем чуть подальше. Зачем было вспоминать? Ну да, искупался я там один разок и написал пейзаж с деревом и непомерно желтой водой и лодкой. Да и владелец дома, мой московский приятель, художник Дегунов, что изучал формы, то подбирая разные рисунки коры на деревьях или фотографируя их, а то на компьютере Валера вытягивал носы или глаза персонажам. И тогда они переставали быть отдельными людьми, а становились космическими планетами, а он звездолетчиком, исследователем и, по сути, просто одиноким путешественником. Он еще и песни свои пел под гитару. Не долетит твой вертолетик до реки, как нелегки крыла кленовых сыновей. Крыла полета. Куда? Вот главная ускользающая суть, что и звала меня. Мне надо было увидеть следы космоса в этих лицах, которые стали местностью или поверхностью небесного тела, где космические дали через этот космос, мелькнувший у него, и какие-то детали. Может быть, небосвода, планеты, что виднелось у края щеки персонажа. Вот так вот у меня открылись и дополнились глаза. Стоило мне только сделать несколько вылазок из звездолета. Вчера я, например, во время заката видел город, которого нет на планете Земля. Я бы мог подробно описать, как меня изумили подробные силуэты зданий с мелкими деталями. Но это чувство уже ослабло. И еще более удивителен был неведомый зверь. Не то веселый и дружелюбный, а не то угрожающий мощности. Он был почему-то больше этих домов. Как будто это не здание с людьми, а собачьи конуры. Но там же люди. А песочный цвет его шерсти был специально того цвета, как у меня был в детстве собачина по кличке Джек, который присматривал за мной. Это все уловки, чтобы проникнуть в самое сердце мне космическими волнами и знаками. Да и дома были не абы бы как на небосводе. С одной стороны были подробности рельефа крыш и стен. Я чувствовал дыхание этого города и горячность сердец жителей. А с другой изображение было плоским, с небольшой толщиной. И отдаленно была догадка, что это не город, я вижу, а проекцию его в виде небесного изображения. Но кто ее сделал? Допустим, дух познания 147-й службы прикрепленных ангелов. А зверь зачем? Случайно? В нем и угроза была, чтобы я остепенился, и сила, чтобы я верил, что мне будет помощь. А цель этого изображения, почему она стала видна мне? Но чтобы я знал и прозрел? Ну зачем? Чтобы потом еще через 17 лет пытаться найти на закате еще раз этот город и этого неведомого зверя? Я утомлен. Утомлен и потому, и так, что на этом обрываю свои записки, написанные в звездолете.